Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей, первая часть, 6 глава. И на прошлом уроке мы успели продвинуться до 8 стиха. Как раз глава эта занимается началом строительства, возведения храма первого царем Шломо. И у нас возник вопрос, который мы не доработали его, не дообсуждали, потому что мы говорили о такой вещи. Здесь сказано в 7 стихе: «И когда строился этот дом, то строился он из привезенных цельных обтесанных камней. Ни молота, ни топора, никакого другого железного орудия не слышно было в доме при постройке его». И тут я привел известный мидраш, известный, не существующий сегодня ни в одной из книг, а только упоминающийся нашими мудрецами, Вильнинский Гаон, Дриша, Хатам Софера приводят их, и для нас этого достаточно. То есть у них этот мидраш был. Мидраш, который рассказывает о том, как Давид выходил на бой против Голиафа, и он, когда бросил камень из своей пращи, то произошел диалог между камнем и металлом, металлическим шлемом, медным шлемом, который был на лбу у Голиафа. И металл отказывался расходиться, то есть он не хотел позволить, он не то чтобы был против того, чтобы сейчас произошло великое чудо, когда практически безоружный, молодой, слабый царь Давид, будущий царь Давид, поразит такого страшного монстра и величайшего воина той эпохи и своей страны, воинственных филистимлян. Так Всевышний... Металл просто отказывался уступить камню, потому что это природа. Это природа. Значит, Всевышний установил такую природу, что камень не может разбить металл, рассечь его. Поэтому как бы он выполняет свои функции. Это и есть его параноса, так говорится там. И его пропитание, как бы, его существование. И Всевышний сказал тогда металлу, что за то, что он согласится разойтись перед камнем, чтобы камень вошел в лоб и поразил этого, оглушил Голиафа, потому что Давиду пришлось потом еще добивать его, и он отрубил ему голову его же мечом. Сказал Всевышний, что камень получит, металл получит привилегии, которые раньше были у камня взамен на это, если он сейчас уступит камню. Какие привилегии? До этого обрезания, так утверждает этот мидраш, и эти комментаторы, которые приводят его. До этого обрезание делалось камнями, то есть кремниевыми мечами. Харвот Цурим, как мы приводили из книги Йошуа, стих Всевышний сказал Аселев, Харвот Цурим, сделай себе каменные мечи. Ципора обрезала камнем, сказано, взяла на каменный нож в руки и обрезала Моше, когда его проглатывал какой-то посланный Всевышним змей, ну, ангел в виде змея. И до этого момента, так утверждают многие комментаторы, обрезание делалось исключительно каменными ножами, кремниевыми ножами. И вот теперь, с того момента, когда Давид совершил это чудо, для Давида было совершено это чудо за его большие заслуги, и камню отданы были, металлу отданы были предпочтения, привилегии камня, теперь с этого момента обрезание делается и по сегодняшний день металлическими ножами, скальпелями. Вот такое объяснение. Именно главное, на чем мы остановились, и вопрос, который у нас остался недоработанным. Баям Дерех, в книге Баям Дерех на Авторот, Рав Михель Зильбер, один из наших современников, один из самых больших знатоков Торы среди живущих на земле сегодня, в нашем поколении, он говорит такую вещь. Он утверждает, что Шломо, то есть, простите, Давид исправил металл. То есть металл обычно им не пользуется. Металлические ножи убираются со стола, потому что стол похож на жертвенник, а жертвенник строился без прикосновения металла, потому что металл укорачивает жизнь. Жертвенник призван удлинять нашу жизнь, искупая наши грехи. И таким образом обычно это вещи, которые не идут вместе, их не используют. Но Давид исправил вот тем своим чудом, той своей победой и своей великой верой, благодаря которой, во Всевышнем, благодаря которому он удостоился великого чуда, и было произведено исправление металла, так он утверждает. И этим он объясняет то, что в Деврей Ямим, в соответствующих стихах, где рассказывается о том, сколько Давид заготовил чего для строительства храма, потому что он не мог построить храм, но все, что он мог сделать, подготовить всю инфраструктуру, подготовить землю, карка, то есть он купил эту землю, и он подготовил фундамент храма. Он вырыл шитим, он вырыл, дошел до бездны с водой, которая нужна была для того, чтобы промывать храм, вымывать оттуда море крови, которое было во время жертвоприношений массовых, во время регалим, как правило. В общем, Давид сделал все, что мог. Он заготовил золото, деньги. И говорится там, что он заготовил металл. Сколько железа даже приводится, количество, вес, который он заготовил. И это объясняет. И как же металл, нельзя им пользоваться вроде бы. Железо, не все металл. Весь храм практически будет покрыт золотыми листами, золотыми платами. Сегодня мы будем говорить об этом. И он тоже, золото это тоже металл. Будет много меди, но железо нельзя. Основное орудие убийства, которым делали мечи и наконечники для стрел, вот это не использовалось. Но вот Давид заготовил, потому что он считал, что можно этим пользоваться. Но вот стих. Что мы будем говорить с этим стихом? Что сказано у нас, что мы его прочитали, не было слышно удара ни молота, ни топора, потому что никакого другого железного орудия не было слышно в доме при постройке его. Это не случайно нам подчеркивать стих. Шломо преднамеренно не использовал его. Почему? Нельзя. Мы же только что сказали, что можно. Вот на этом мы остановились на прошлом уроке. И какое объяснение? Комментаторы, оказывается, говорят, что можно было использовать металл. Они не говорят, почему. Исправил ли Давид его или нет. Скажем так, почему нет? Давид его исправил, и поэтому исправил его сущность. Теперь он не несет в себе смерть, не несет с собой что-то пагубное. Но Шломо хотел устрожить. На самом деле камни, как я тоже привел из трактата Мидот, камни, которые использовались для строительства жертвенника, то есть жертвенник это было нечто, это что было монолитное, состоящее из металла, легкоплавкого, то ли свинец, то ли олово, смола и камни. Камни добывались в долине Бейт-Акерем, сегодня известное место в Иерусалиме, и они целиком вынимались из земли, выкапывались из земли и таким образом забрасывались вовнутрь опалубки, потом все это заливалось, и вот это называлось все жертвенником. Это становилось жертвенником. Теперь, жертвенник действительно нельзя было делать, чтобы не прикасался металл. Но весь храм, все камни, можно было это делать. То есть камни можно было высекать металлом. Единственное, что комментаторы делятся на две части. Некоторые говорят, что на самой храмовой горе все же не обрабатывали камень металлом. Нужно было, например, убрать какую-то лишнюю породу. Ее вырезали. Но чем? Шамиром, скажем так. Мы знаем, что есть целая история, описанная в Вавилонском Талмуде, как царь Шломо, мы ее еще будем приводить, как царь Шломо добыл шамир, особый червь, или, как по мнению Маоралис Праги, что это просто сила, некая сила природная, которая отдавалась только двум людям, Моше и Шломо. Моше для того, чтобы он вырезал имена колен на камнях Хошина, на 12 драгоценных камнях соответствующих. Ну, там писались имена каждого из колен. И Шломо для того, чтобы он построил храм. Теперь, другие комментарии, соответственно, вот эти комментарии, которые говорят, что на храмовой горе нельзя было пользоваться металлом, металлическими, железными приборами, топорами, зубилами, чем обычно отделяют породу от скалы. А вне храмовой горы камни можно было обрабатывать, то есть их можно было где-то высечь далеко от Иерусалима, и потом доставить на храмовую гору для возведения в основном крепостных стен и просто сооружений внутри храма. Есть же мнение, которое говорит, что и на храмовой горе можно было работать металлом, железом, железными инструментами. Только жертвенник – это вот вещь неприкосновенная, и этого не... Поэтому камни цельные использовались. И получается ответ, что действительно, пусть даже Давид и исправил металл, но как-то вот, наверное, в общем, это не воспринималось еще что такое вот оружие убийства, ну, то есть, как бы, материал, из которого производится так много орудий убийства, все же можно использовать для храма, для работы на храмовой горе и для обработки различных каменных пород, камней. Поэтому Шломо не использовал. То есть, действительно, стих этот говорит верно, но это было устрожение, почти по всем мнениям. Гвозди, которые использовал Шломо, они были золотые. Ему понадобились гвозди. Я знаю, что были гвозди. Почему? Потому что дальше, еще не очень даже не скоро, мы дойдем до истории где-то ближе к окончанию первой части книги царей. Рассказывается о нечестивой царице Аталья, которая была дочь царя Ахава и его еще более нечестивой жены Изевель. Аталья эта была выдана замуж за иудейского царя, то есть потомка царя Давида Йорама или Егорама, это по-разному его называют. И когда она оказалась на престоле в результате своих кровавых интриг, то описывается, что она ходила по храму внутри храма и вынимала золотые гвозди. Не для того, чтобы... Золота, наверное, не было в нем недостатка. Ей не нужно было золота. Она стремилась расшатать всю конструкцию, всю облицовку внутри храма для того, чтобы все это в процессе рухнуло. В процессе медленного разрушения все это само по себе рухнуло. Значит, гвозди, да, были, но какие золотые? Зачем они нужны были? Чуть позже давайте будем читать по порядку стихи и дойдем до облицовки внутренних стен храма, и там мы поговорим о золоте, как оно использовалось, как оно крепилось и как оно выглядело вообще, и сколько его было. Итак, начнем с 8 стиха. «Вход в средний ярус был с правой стороны дома». Идет речь о Таим. Таим — это те помещения, о которых мы подробно говорили почти, наверное, половину нашего прошлого урока. И вот на сегодня я, значит, смотрите, есть оговорка. Я много цитировал трактат Тамид, который изучал много лет назад. В процессе подготовки к сегодняшнему уроку я его взял и проучил по новой. Теперь у меня есть дома новое издание с великолепными чертежами, хорошими картинками, иллюстрациями и с хорошими объяснениями. И вот сегодня там есть вступление, введение в каждую главу и введение в сам трактат. Я начинал, разумеется, начал с введения. Говорится, этот трактат занимается устройством, описанием устройства второго храма. То есть все картинки, все, что я говорил в прошлый раз, они частично лишь могут быть восприняты всерьез, то есть как бы с ограниченной ответственностью. Почему? Потому что второй храм был иной. Были иные. Он внешне выглядел почти так же, но были некоторые отличия. В основном в размерах, внешних габаритных размерах. Храм, жертвенник был больше. У него было под прямым углом, достроено с одной стороны, пристройка в несколько локтей шириной. Сам храм, фронтальная его часть была намного выше. «Абайта зе гадолье», говорят наши мудрецы, трактуют этот стих из книги Нехемии, когда был возведен, говорит там пророк, дом этот, то есть храм этот второй будет больше, гадолье, мазе гадоль, что значит большой. Там не было той святости, того уровня, которая была в первом храме. Потому что, когда вспоминаете наши уроки по книге Нехемии, когда старики, которые дожили до этого времени, до введения в эксплуатацию, в действие второго храма, и которые жили еще во времена первого храма, то есть они были уже в очень преклонном возрасте, 70 лет, 52 года они прожили на чужбине, в изгнании. 23 года строился храм после того, как они вернулись. Сколько же им было, когда они видели во всей красоте свой первый храм. То есть люди были уже в возрасте от 80 до 120 лет. И они плакали. И их плач... Почему они плакали? Они плакали не от радости от того, что они видят вот второй храм возрожденный, а потому что они сравнивали его с первым храмом. Это внешне, опять же, он даже был больше, но ощущения их не подводили. Они чувствовали, что святости здесь не хватает. и что этот храм не такой будет, как тот первый, и поэтому они плакали, не от радости, а от горя. И даже их плач забивал голоса тех, кто молодые, которым казалось, что вот сейчас очень великое событие, действительно великое событие происходит, но... И что? Но в стихе говорится «Байта зе Гадолии». Гадоль все-таки трактует наши мудрецы, что он был больше, имеется в виду, что он был больше в габаритных размерах, и что он простоит на 10 лет больше. Если первый храм простоял 410 лет, второй храм простоит 420 лет. Это вот объяснение. Но все же эти иллюстрации нам могут помочь, потому что во многом, например, все, что касается Таим, вот этих помещений, которые были практически по всему, с трех сторон храма, огибали его вокруг стен, они были в том же количестве, 38 комнат. И давайте посмотрим сейчас, возьмем одну из иллюстраций, попросим нашего оператора включить нам наши картинки, я вам сейчас объясню, потому что есть очень интересное здесь добавление. Вот посмотрите, вот сейчас я курсором показываю вам эти таим. 1, 2, 3, 3 этажа. Помните, нижний был уже, верхний шире, и третий еще шире. 7 локтей здесь, нижний 5 локтей был. Теперь, вот это место, посмотрите, это тоже окна, и это тоже полости, халалим. И они, оказывается, тоже были полыми, по мнению Рамбама, не все с этим соглашаются. То есть, на самом деле, если мы, давайте вернем картину, да. Если мы думали, что была вот только вот эта пристройка, здесь была месиба. Что такое месиба? Это, вспоминаем, это лестница, не лестница, а может быть вот так вот по диагонали шло, чтобы выйти на эту крышу. Потом можно было сзади обогнуть храм. И вот с этой стороны, это у нас южная сторона. Всегда мы смотрим, мы со стороны востока смотрим сейчас на вход. Здесь всегда север, а там юг. А там обходили, поднимались наверх. Так вот, оказывается, все вот эти полости, они были, все эти стены, то, что называлось стена, каждая стена, она была также полая. У меня еще есть одна картинка, одна иллюстрация интересная, которая сделана теперь срез сверху. Вот давайте посмотрим. Вот прекрасные, здорово сделали. Это Art Scroll. Я взял из книги, из трактата Медот Art Scroll, их издательство. Посмотрите, это вид сверху, немножечко сбоку. На срез теперь нет всех помещений. Как будто бы, представьте себе, что остались только фундамент и несколько метров над землей. Посмотрите, это Кодеш Кодашим, святая святых, это Гейхаль, это Таим, 38 вот в 3 этажа, 38 комнат, а вот это серые места, они тоже полые. Месиба, по мнению даже некоторых комментаторов, это было очень интересное мнение, Месиба, как и вот с этой стороны параллельно Месиба, то есть лестницы, не лестницы, а... по накатной наклонной плоскости поднимались люди. Как бы проход такой, дорожка. Это Бейт Городат Маим. Вода, которая лилась на крышу, на территорию храма, она вся скатывалась в эту сторону, и вот по этому каналу она куда-то отводилась. Но вот эти вот серые места, все стены эти, они тоже полые. Посмотрите, здесь есть вход. Этот вход, он уже соответствует второму храму. В первом храме были другие входы, но тоже подобные, только в других местах. И вот везде здесь можно было расположиться, куда-то пойти, что-то там расположить. И комнаты, мы знаем, у них были винтовые лестницы с каждого этажа на все 3 этажа. То, что здесь хранилось, опять же, необходимые инструменты. И там, мы знаем, прятался царь Йоаш, маленький, который грудным еще ребенком был спасен от убийства, отравления, которое совершила Аталья, дочка царя Ахава и Изевели. Вот так то, что мы говорили, да, насчет этих комнат, насчет Таим, они же Еция, они же Цлаот. Три разных названия у наших мудрецов. И 9 стих. «И построил он дом, и закончил его, и перекрыл дом кровельными досками и рядами кедровых балок. И построил он пристройку, каждый ярус, который был, вышиной в 5 локтей вокруг всего дома. она крепилась. Она крепилась к дому кедровыми балками. И было слово Господне к Шломо следующее. Что до дома, который ты строишь, то если ты будешь ходить по уставам моим и по законам моим поступать будешь, и соблюдать будешь все заповеди мои, поступая по ним, то и я исполню тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу моему, и буду жить среди сынов Израилевых. И не оставлю народа моего Израиля. Очень важный стих. Почему? Если мы прочитаем его на иврите. «Вешаханти бетох бней Исраэль, вело язов эт ами Израиль». Здесь говорится откровенно. Я буду находиться в среде Израиля. Не в среде, среди Израиля. Среди, знаете, внутри евреев. Буквально, да? Если наши мудрецы толкуют стих в другом месте, где говорил, и создадите мне храм, «Вешаханти бетохам». Я буду находиться, если идет речь об одном помещении, одном здании, то «бетохо», нужно сказать на иврите, да, «в нем». А говорится, я буду находиться «бетохам», «в них». Постройте мне один храм, а я буду находиться в них. Ну, какие-нибудь, знаете, специалисты по схоластике, да, которые пытаются притянуть за уши разные источники из нашего Танаха для того, чтобы доказать для своих вероисповеданий источники, якобы они подтверждают. Так вот, такие специалисты, фальсификаторы могли бы сказать, что вот доказательство, это из этого стиха можно учить доказательство что, того, что много храмов может быть. В одно и то же время храм одному богу, другому богу, тому, той, этой силе, третьей силе. А как наши мудрецы толкуют этот стих? «Шаханти бетухам» – «Я буду находиться в среде вас». «Бетухам» – «в них», «в моих мудрецах Торы» – «среди вас, евреев». То есть, если во время храма Всевышний, его шхина находилась внутри храма, там, где был Ковчег Завета, то после того, как храма не стало, с одной стороны, нам многого не хватает. Нам тяжелее ощутить Всевышнего. Достаточно, что мы приходим к Котель Маарави, к западной стене, плача. Даже этого достаточно, чтобы почувствовать немножечко мурашки по телу, чтобы почувствовать близость к Всевышнему. Что уж было, когда был храм, когда евреи видели чудеса, которые там происходили ежедневно, 10 чудес во время жертвоприношений, видеть все это. Да, но, говорят комментаторы, только когда храм был разрушен, Всевышний расположился внутри нас. Как может располагаться внутри нас? Как? Его святость, шхина, когда человек освящает свое тело, очищает свое тело, рафинирует его путем, делает его чистым от нечистоты, от тумы, путем изучения Торы, путем выполнения заповедей, приказа Всевышнего, тогда он наполняет себя шхиной. И тогда он фактически выполняет функцию храма в какой-то степени, в своей степени. То, что он может сделать. И это как раз хорошо идет это очень созвучно с тем, что мы говорили о царе Давиде. Почему, как говорит Бейр Моше, Рэбби Миожеров, сказал, хасидский ворд, да, это хасидское, очень хасидское объяснение, да, вот такое вот на эйфории, на возвышенности, да, но без не корнями на земле. Все, ничего подобного, все в стихах написано. Говорит Адмур Миожеров, почему нам Всевышний не позволил Давиду строить храм. Не потому, что руки его были в крови. Он говорит, это сам Давид придумал. Ну, не придумал, а так он полагал. И это сам он сказал царю Шломо. Нигде мы не находим, что пророк говорит это Давиду. Или Давид не сказал, мне сказал Всевышний. Нет, он говорит Шломо, мне не дал Всевышний. Почему? Я так думаю. Это его слова, его идея, его гипотеза. Потому что я вел войны. Пусть Всевышнего, но просто проливал кровь. Это не очень хорошо. Он говорит, не поэтому, а потому, что сам Давид выполнял функцию храма. Пока он существовал, он был настолько свят, настолько очистил себя, что он выполнял, он был вот той дверью, он был тем каналом, который он создавал своей святостью, тот канал, который соединял небеса и землю на этой земле. Соединял миры высшие с мирами низшими нашими. И вот сегодня, когда храма не стало, я не говорю, что это лучшая ситуация, даже она предпочтительная, но именно сегодня, когда храма нету, есть у каждого еврея есть опция превратить себя в Мигдаш Муат, в маленький храм, в маленькую частичку, выполнять какой-то один из, наполнять своей святостью, соединять какой-то еще один канал с ним между небесами и землей. Вишохан тебе тохам. Ну, а наш стих здесь откровенно говорит: я буду вообще среди вас и не оставлю народа моего Израиля, и буду жить среди сынов Израилевых, стих 13, и не оставлю народа моего Израиля. Стих 14. «И построил Шломо дом, и закончил его, и обшил стены дома внутри кедровыми досками, и пола дома от пола дома до балок потолка, обшил внутри деревом, покрыл пол дома кипарисовыми досками». И так у нас был спор, ботанический спор, что же лучше, кипарис или кедр. Я пытался доказать, во-первых, кипарис, брошим, если это брошим, это кипарис, скорее всего, так, потому что, ну, очень все подходит. Например, если эйла, есть дерево эйла, помните в книге пророка Шмуэля, во второй ее части, когда было генеральное решающее сражение между войсками восставшего Авшалома, сына Давида, и войсками Давида, то войска Давида победили и обратили в бегство солдат Авшалома, то есть ту часть израильской армии, которая была на его стороне. И сам Авшалом убегал на своем муле по лесу, по сражению произошло в Ефраимском лесу в Иордании, на территории современной Иордании, сегодня недалеко, напротив Иерихо где-то, севернее Мертвого моря. И он зацепился головой, а волосы у него были пышные, головой за ветку. И вот повис Бе-Эйла, в сердце дерева Эйла. Так вот там есть разные объяснения, разные мнения. Что такое Эйла? От платанов до фисташкового дерева. Совершенно разные семейства. Там это уже сложно. Там сложно их объединить как-то или объяснить. Здесь же мы говорим, пусть сегодня современные ботаники, современные специалисты по природе деревьев утверждают, что кипарис не вносится, не входит в состав семейства кедровых. Тем не менее, наши мудрецы говорят в Мидраше, что есть 24 вида кедров, 7 из них мешубахим, наиболее ценные, и дерево Эшколь, который был у... Нет, Эшколь — это виноградная лоза. У Авраама было какое-то дерево, у меня сейчас вылетело из головы название его, похожее что-то на Эшель Авраам. Это не другое дерево какое-то, которое в современном иврите соответствует названию Эшель. Он говорит, Эшель — это тоже кедр. И Ацей Шита — это не акация, это тоже кедры. Почему у них такие названия, это не наша тема сейчас, да, это тема для целого отдельного урока. Почему Ацей Шита называются так? Это тоже были кедры. И это доказательство. Вот эти вот саженцы, откуда были кедры у евреев в пустыне для строительства храма Мишкана? Они вывезли их с собой из Египта. А в Египте, где они вырезали местные, там, по-моему, они не растут. Скажем, сегодня не растут, раньше росли. Там же они пальмы только одни растут. И как в дельте Нила папирус. А это Яаков их привез туда, посадил. А саженцы он взял от Эшель Авраама, от самого того дерева. Это одно и то же дерево. Так это Эшель, это Ацей Шита. Они же все являются одним и тем кедром. И вот их потом использовали для создания элементов мешкана и самого мешкана. Мы сказали, что брошь — это тоже там входит в семейство кедровых. Теперь, у нас был только вопрос, брошь, он лучше или хуже? Мы сомневались, когда нам, когда Шломо попросил у Хирама, ливанского царя, царя города Цора, чтобы он прислал ему аразим, а он ему прислал аразим, кедры и брошим. Почему? У нас было такое предположение на основании комментаторов, что он понял, он был настолько мудрым человеком, этот Хирам, он понял, что Шломо одних кедров не хватит, поэтому ему понадобятся и кипарисы. Кипарисы для чего? Шломо из скромности, кое-кто так объясняет, попросил только кедры, хотя на самом деле ему нужны были мощные кипарисы. Кипарисы мощные, они вроде бы меньше, они вроде бы хуже. И тут помогла как раз современная и наука, потому что оказывается, что современные ученые, секвойя, вот я, самые огромные великаны, которые существуют на Земле из растительного мира, деревья, которые растут только в Северной Америке, и очень уже в небольших количествах даже есть, говорил об этом, еще раз скажу, фотография, где туннель прорыт внутри ствола, и проходит дорога, и проезжает машина. То есть там 130-150 метров, сумасшедшие деревья. Так вот, они оказываются из семейства кипарисовых. Они как бы являются родственниками ближе к кипарисам, чем к кедрам. Хотя, опять же, для нас все это кедры. Соответственно, у нас было предположение, что кипарисы, они лучше, чем кедры, если это были вот те секвойи. И они-то нужны нам были, потому что внутри сколько было гейхаль? Высота гейхаля и кодеш кодашим. 30 локтей. Делим на 2, получается приблизительно 15 метров. Это очень много. Ему, Шломо, нужно было облицевать все стены для того, чтобы нанести потом туда золотые пластины на этот, прибить золотыми гвоздями золотые пластины не на стену, а именно на дерево. Нужны были вот такой высоты доски, бревна. Но здесь, сегодня, у нас будет окончательное решение вопроса, потому что здесь уже говорят наши мудрецы, что кипарис менее качественное дерево. И почему? Вот посмотрите. Сейчас мы это увидим из стихов. «И обшил стены дома внутри кедровыми досками, от пола дома до балок потолка, обшил внутри дерева и покрыл пол дома кипарисовыми досками». Почему кипарисовые доски? Потому что кипарис более мягкое дерево, не такое, как кедр. Что это означает? Для чего это нужно было? Вроде бы нужно сделать более крепкий материал, по которому ходят стены-то. На них нету такого, у них нет такой амортизации, на них нет такого, никто не оказывает им давления. А коины будут ходить внутри по полу, внутри гейхаля, внутри кодыш-кодашим будет заходить коин. Но именно для них были использованы кипарисовые доски, кипарисовый паркет, назовем, для пола, потому что они более мягкие, и, соответственно, когда коин босиком будет идти, они именно босые ходили всегда по храму, будет идти по полу, они будут прогибаться, и у него не будет, ему будет не так жестко идти по... чисто для удобства сделано. Но отсюда мы видим, что кипарис, он более слабое дерево, более, не такое твердое дерево. А доски боковые, бревна, нужны были для того, чтобы, поскольку нету возможности, нет забить дюбель, как говорят в Израиле, нету возможности закрепить каким-то болтом, забить какой-то металлический кронштейн, чтобы каким-то образом прикрепить его. То, что делал Шломо, подгонялись эти балки таким образом, представьте себе, 15-метровой высоты или длины. Их ставили так, что они просто как на распорке держались. То есть они были подогнаны точно по высоте потолка, в точности на расстоянии между полом и потолком. И они забивались таким образом, что когда вот их устанавливали в вертикальном положении ровно вдоль стены, они намертво застывали. То есть их можно было выбить только долотом. Опять же, металлическим ничего нельзя пользоваться. Деревянным долотом или забить туда. И вот таким образом создавалась обшивка стены для того, чтобы впоследствии обложить все это, облицевать все это металлически золотыми пластинами. Дальше. «Я обшил кедровыми досками стену в 20 локтей от края дома до пола, до потолка, и устроил это внутри девира». Двир, я сказал, что это святая святых. Есть Раши, который считает, что двир – это... Мехица – это перегородка между святая святых и между гейхалем. Гейхаль – 40 на 20 локтей, святая святых – 20 на 20. Но самое распространенное мнение и более по моему мнению, да, двир все же это святая святых больше подходит, потому что есть два мнения мудрецов, Иерусалимского Талмуда, трактат Брахот, где они говорят, что почему двир, святая святых называется двиром, потому что оттуда выходит диброт. 10 речений, асер это диброт, в которых сконцентрирована вся Тора, и другое мнение, оттуда выходит девер, падеж, как бы эпидемии против врагов, которые поражают врагов еврейского народа, врагов Всевышнего. Для святых. 17 стих. И дом тот был 40 локтей, то есть храмовый зал, что в передней его части, Гейхаль, был 40 локтей в длину. На кедрах внутри дома были вырезаны бутоны и раскрывшиеся цветы. Все было покрыто кедром, камня не было видно. Здесь используется слово гелев, легалев. Мазигилюв, легалев – это сделать гравюру. То есть, когда обрезается какой-то слой дерева или другого материала, не обязательно дерево, в нашей ситуации это дерево, и остается что-то, какая-то рельефная, выпуклая часть. Для чего это было сделано? Чтобы потом нанести золото. Золото, золотые листы наносились, прикладывались к этому месту, и потом чеканщики так вот выбивали его, так его, точнее, вбивали, растирали его, как бы наносили его на эти плиты кедровые, на эти рисунки кедровые, что и потом они сами, как бы эта металлическая пластина, она принимала этот вид. То есть не отливались металлические пластины уже с какой-то картинкой, с каким-то изображением выпуклым на, как доспехи рыцарские, да, леавдиль, а просто прикладывался ровный металлический, ровный золотой лист, и уже он вчеканивался, не знаю, как правильно сказать, но он уже пригонялся, подгонялся к этой картинке, которая была вырезана на к этой гравюре, которая была на кедровом листе. Девятнадцатый стих. Дверь же внутри дома он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. Вот, прекрасно. Что мы здесь видим? Это наши 38 таим, посмотрите, хорошо написано, хорошо видно. Вид изнутри. Мы стоим с востока, смотрим прямо вовнутрь храма открывающегося. Нет стен. Вот здесь вот должны быть стены. Ее сейчас нету, и мы видим вот эти таим. Вот вход, выход, и между ними еще есть вверх-вниз винтовые лестницы. Вот, посмотрите, оказывается, комат тахтона кенегед отем. Вот отем. Вот это, что такое отем? Это герметическое какое-то место, которое наполнено каким-то материалом. Бетоном, камнями, землей. Он был по высоте, получается, первых таим, первого этажа, нижнего этажа вот этих помещений боковых. Получается, что из них нельзя было в бок здесь зайти, только с среднего яруса можно было войти в Гейхаль, из дверей, которые находились вот здесь. Что, зачем было заполнено это пространство? Здесь был Эвен Штия, тот краеугольный камень, который из которого Всевышний создал всю нашу землю, всю нашу планету. Он находился здесь, и он был засыпан. Если во втором храме, вот это вот Гейхаль, вот здесь разметка Кодеш Кодашим, ну и достаточно нам этого изображения, можно его уже убрать. Спасибо. Во втором храме этого отема не было. Он не был сделан. А что там было? Там была макушка Эвен Штия. И на нем не было Ковчега Завета. И когда во время служения в Йом-Кипур, в эпоху первого храма, первосвященник заходил, одно из основных действий его, одно из основных служений, которое было в первом храме, это во время служения в Йом-Кипур, это внесение лопатки с воскурением вовнутрь святая святых. Коин туда входил, и куда он ставил ее? На пол между бадим, между шестами Ковчега Завета. Во втором храме не было Ковчега Завета. Куда он ставил? Была оставлена макушка Эвен Штия. Его, я покажу вам его на следующем уроке, есть фотография, даже уже не иллюстрация, а настоящая фотография, сделанная, собственно, под черной кипой, под золотым шатром мусульманского храма, который находится сегодня на мусульманской мечети, которая находится, просто там помещение, не знаю, это у него есть статус мечети. Он весь, собственно, находится над Эвен Штия, его можно увидеть, есть фотографии сверху, там даже что-то продолбили, какое-то отверстие внутри, какое-то помещение внутри. Не выяснял, что это такое, кто это сделал, в какую эпоху. Наверное, какие-то более поздние исследователи пытались что-то там найти. И вот на него лопатку клал, устанавливал лопатку с воскурением первосвященник в эпоху второго храма. Здесь же не было этого. Был полностью как бы возвышение сделано, вокруг засыпан Эвенштия, был пол обшит, умощен кипарисовыми досками, на них был золотые пластины не только на стенах, но и на полу. И давайте продолжим дальше. 20 стих. «И внутренность двира была длиной в 20 локтей, шириной в 20 локтей и вышиной в 20 локтей». То есть, если Гейхаль до этого, прямоугольник 40 на 20, был еще и в 30 локтей высотой, его полость была 15 метров высотой, уже Святая Святых опускалась немного, хотя я видел мнение, нужно разобраться на основании чего они так считают, что и дверь, и Святая Святых также была высотой не 20 локтей, а 30 локтей, то есть 15 метров. Он обложил его чистым золотом, обложил и кедровый жертвенник. Чистое золото, здесь интересное слово, загав сагур. Почему он сагур? Закрытый, закрытое золото. Говорят, что так его называли, потому что очень чистое, особо чистое золото. Я не знаю, какая у них там была проба, но золото было настолько очищено, настолько сияло от своей чистоты, что... Если его выставил кто-то, какой-то магазин или какой-то лавочник выставлял его на продажу, то все магазины ювелирные САГ, НИЗГИРУ закрывались. Они закрывались, потому что никто к ним больше в этот день не заходил. Они знали, пока этот человек не распродаст свое золото, которое подходит по статусу к определению сагур, такого качества, да, к ним никто больше не будет обращаться сегодня. И обложил, 21 стих, «Я обложил Шломо дом внутри чистым золотом и протянул золотые цепи перед двиром и обложил его золотом. Весь дом он обложил золотом, весь дом до конца. И весь жертвенник, который при двире обложил золотом». То есть это малый жертвенник, который был внутри Гейхаля. Желтый жертвенник воскурения, не внешний, который находился под небесами и на котором приносили жертвоприношения животных. 23 стих. «И сделал в двери двух керувов из масличного дерева, вышиной в 10 локтей. Одно крыло керува было в 5 локтей, и другое крыло керува было в 5 локтей. 10 локтей от одного конца крыльев его и до другого конца крыльев его». Итак, простой математический расчет. 10 локтей у них, у каждого, значит, у каждого керува есть по 2 крыла. Они стоят рядышком. Сегодня я вам покажу, еще несколько минут, я вам покажу эту цветную иллюстрацию, как изображает керувов один известный махон, Бейт-Амикдаш. Значит, у каждого 2 крыла по 5 локтей сказано. Это значит, есть 4 крыла, которые в совокупности имеют ширину, длину 20 локтей. 20 локтей у нас всего от стены до стены. Иными словами, тело, которое было тоже как минимум в локоть, а может быть и больше, оно как помещалось туда? У нас есть несколько лишних локтей, несколько лишних метров, которые куда-то исчезают. И звучит фраза наших мудрецов в Вавилонском Талмуде: «Крувим ло мин гаминьян». Крувим не... Размеры их не нужно было высчитывать, не стоит высчитывать из, на калькуляторе, то есть как мы привыкли нашими математическими методами, потому что было чудо, что крыла их помещались. Все это было чудо также и у Ковчега Завета. Аарон ломин аминьян. И Ковчег Завета тоже не входил в дверь. И тут тоже у нас, это я вам домашнее задание оставлю на следующий урок. О чем говорится, почему, если у нас есть 20 на 20 локтей ширина, площадь вот такая, в Святая Святых ковчег, сколько он был? Ковчег Завета, который был сделан Моше в пустыне, он был 2,5 локтя шириной, потому что несли его вот таким образом, шириной, широкой частью его и несли. В длину Он был меньше, полтора локтя. 9 тефахов, 15 тефахов, кулаков. Высота также была 9 тефахов. То есть это было не очень большое сооружение. У него были бадим. Толщина бадим – это шесты, которые вставлялись в золотые кольца, и они не вынимались. На этих шестах не слили, точнее, на самом деле, все мы знаем этот друж, когда говорится, что на самом деле Ковчег Завета нес своих носильщиков, а они несли его. Но, тем не менее, там находились левиты, которые несли Ковчег Завета, и на этих шестах они их возлагали на свои плечи. Длина не сказана нигде. Нет источников, которые говорят о длине. Но это очевидно, что это не 20 локтей. Почему? 2 локтя, 20 локтей прогнется. Непрактично, нет необходимости в этом. На 2/3 отступали они, на несколько метров. Да, это еще нормально, чтобы левиты не слишком близко были к Ковчегу Завета. Тоже все это можно объяснить с точки... Гипотетически сказать можно все. Но, скорее всего, это было что-то, да, несколько метров длиной. Но не точно не 10 метров. Вдруг нам наши мудрецы говорят, ой, Аарон ломина миньян, ковчег, он вообще-то не... Его размеры, они... Он не занимал места. Почему? Потому что когда Шломо внес его в святая святых, бадим эти, вот эти шесты золотые, они деревянные были внутри, есть кто-то из комментаторов говорит, что они были толщиной в тефах, 9 сантиметров с лишним. Но обшито все было золотом, чеканен. Они в шесты эти вошли. Да они и так вошли, без чуда. Они должны были войти, там был, должно было быть всего несколько метров длины. Это вопрос. С него мы начнем следующий урок. А сейчас давайте закончим с керувами. И с керувами у нас тоже останется вопрос, который будет одним ответом мы дадим, ответим на два вопроса. Зачем Шломо поставил керувим? В Мишкане такого не было. Били керувим на капорет, то есть крышке, на верхней части Ковчега Завета. Шломо делает каких-то огромных великанов. Давайте сейчас попросим оператора, чтобы он нам показал. Вот эта иллюстрация. Вот она красивая какая, в этот раз цветная. Вот это вот вид вовнутрь святая святых. Посмотрите, два огромных керува. Высота у них какая там написана? 5 локтей с лишним. И длина, ширина 10. И зачем их нужно было делать? Вот есть керувы здесь, на Ковчеге Завета. Комментаторы говорят, что это не может быть, чтобы Всевышний не сказал так. То есть и Шломо не придумал это сам. Шломо был дан приказ через пророков. А какая в этом была необходимость? Вот сейчас тоже, вот видите, здесь пластины эти, которые наносились на кедровые пластины, которые были внутри. Это все тоже золото. Вот это керувим, которые соединяются как бы крыльями сверху. Это пальмовые макушки. И тут еще разные мнения, что здесь было. Есть бутон, яйцо, что-то такое, некое округлое, овальное, эллипсовидное изображение, чего мы тоже уже поговорим об этом в следующий раз. А теперь вернемся к нашему вопросу. Что керувим олицетворяли? Зачем нужно было эти два? Хорошо, Шломо. Можно вернуть. Спасибо. Шломо не сделал это самостоятельно, а все или получил самостоятельное пророчество, или же ему сказали пророки от Всевышнего. Какая в этом была необходимость? Мы знаем, что когда открывали завесу скинию, завесу парохет в Мишкане, евреи смотрели вовнутрь, в Йом-Кипур, то керувим, которые находились, два изображения младенцев, девочка и мальчик, с крыльями, касались, не касались крыльями, но они этими крыльями как бы месохахим накрывали, они ими порхали, как бы накрывали Ковчег Завета. Если лица их были направлены друг к другу, это означало, что Всевышний благоволит евреям. Что евреи этот год прожили, или вот в данный момент они сделали хорошую чуву в Йом-Кипур, и Всевышний показывает им таким образом, что он благоволит народ Израиля. Они без этого. Мацав тов, хорошее духовное состояние. Если они смотрели в сторону евреев, как бы с укором, но главное здесь не то, что их строгий взгляд, вряд ли можно было там в золотых изображениях на расстоянии определить, что там было в этих золотых без зрачков глазах. Главное, что они не смотрели друг на друга. Почему? Потому что мальчик и девочка — это мужское и женское начало, или это Всевышний, и это народ Израиля. Как в Шир ха-Ширим Шломо а-Мелех описал, точнее, это не Шломо а-Мелех, а Всевышний дал ему через пророческий дар его вот эти слова, вложил в его уста, чтобы он их нам записал. Там все время идет, все построено на, ну, не диалоге, на как бы отношении или отдалении, или сближении юноши и девушки, то есть мужа и жены, возлюбленного и его супруги. Народ Израиля – это возлюбленная, а мужчина, как бы, а муж – это народ Израиля, это Всевышний, простите. Так вот, соответственно, в пустыне евреи находились в полной зависимости от Всевышнего. На Синайском полуострове нет воды, нет возможности для прокормиться, на голову сыпется ман сверху, с небес. Все полностью, облака славы, ананейка вод, ограждают народ Израиля от ветров, от ветров плохих, засушливых, от хамсинов, от народов мира, которые не могут подойти и пройти через эти, словно стены духовные, и навредить народу Израиля. И там существование могло быть только, когда мы смотрим прямо в глаза Всевышнему, то есть, когда связь не прерывается ни на минуту, ни на мгновение. Евреи должны были находиться в полной, ощущать полную зависимость, и так это оно и было, потому что обстоятельства их вынуждали к этому. Соответственно, малейшее отхождение от этой, малейшее ослабевание этой связи, и могла прийти беда. Теперь же евреи входят, народ Израиля входит в Святую Землю. Им нужно воевать, отвоевывать ее, после этого заселять, делить еще 7 лет. 7 лет делили, отвоевывали, завоевывали 7 лет, делили. Потом обрабатывать ее, строить каналы, строить дороги, строить здания, строить помещения, крепостные стены от врагов, если Всевышний пошлет. То есть теперь евреи должны стоять ногами как бы на земле. Связь со Всевышним, она хьюнит, она жизненно важна для нас в любой ситуации. Но теперь есть еще момент, где вот эти вот ноги, теперь эти керувим стоят ногами на земле. Есть такое проявление, как бы есть такая реализация нашей жизни, способа нашей жизни ногами на земле. И теперь посмотрите, керувы эти смотрели, керувим смотрели на нас прямо. Они, может быть, опять же, есть мнение комментаторов, которые скажут, что они тоже должны были поворачиваться друг к другу, но в основном идет речь только о прямом взгляде, то есть, не знаю, как сказать, даже не то чтобы о меньшей связи со Всевышним, но о другой реальности, в которой живет теперь народ Израиля. Вот это вот и обуславливало их создание и расположение именно в такой форме. А, кстати, стих говорит интересно, если на иврите прочитать стих, который говорит о них. Начнем с следующего урока, я просто скажу, что там сказано, что крылья шли одно к другому, но как одно к другому? Эль сказано, они тянулись как бы одно к другому, не касались, канав бе канав, не крыло к крылу касалось, а крыло, по-русски не объяснить. Я скажу, что на иврите, да? Но канав бе канав, то есть контакт прямой, просто описывается, констатируется факт. А канав эль канав. Эль — это предлог, который указывает на движение. То есть было словно чудо. Не словно, а было чудо, которое как бы они расправляли крылья свои, и вот они заняли позицию, которая, то есть 5 локтей, 5 локтей, тело вроде бы некуда деть, но было чудо. И так вот они расположились в храме. Ну и вопрос, а что у нас было с ковчегом Завета, который маленький стоит там внизу, я вам сразу скажу, что вот это не по всем мнениям. Есть насчет этого ковчега у нас Мидраш Танхума, совсем-совсем нередкий Мидраш, совсем не что-то такое, да, недоступное, да, и мало признаваемое, мало авторитетное. Ответим на все вопросы уже в начале следующего занятия. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч. Оставайтесь с нами. Там будет много интересных иллюстраций. Да, и вы увидите еще то, что еще никогда не видели. До свидания.